Сегодня мы собрались здесь на онлайн-конференцию обсудить возможность построения коммуникации среди общественных организаций по Украине в целом. Так как события развиваются, на мой взгляд, в очень негативном ключе, мы близки к тому, чтобы в Украине развязалась гражданская война по регионам. Предпосылки к этому есть, потому что за многие годы нас уже разделили на тех, кто живет на Западе, тех, кто живет на Востоке, на тех, кто разговаривает на русском языке, на тех, кто на украинском говорит, то есть на тех, кто, скажем так, беднее, тех, кто богаче, то есть разделений очень много. И, собственно, сейчас недовольство людей чиновниками, управлением, непроведением реформ, о которых так долго уже говорят многие годы. Ну и, собственно, вот это все может привести действительно к народному противостоянию.
Я бы слово «противостояние» заменил на взаимодействие, да, допустим. Взаимодействие, обмен информацией между друг другом, чтобы хотя бы иметь ясность о происходящем. Потому что масс-медиа, ну, искривляют информацию, которая, ну, доходит до населения. И таким образом невозможно выяснить, что на самом деле происходит.
Да, действительно. Много происходит искажения информации. Соответственно, люди, которые не могут анализировать и пропускать поступающую из социальных сетей, из телевидения, из других средств массовой информации какие-то вбросы, соответственно, у них вот появляется какое-то возмущение, недовольство, еще что-то, и, собственно, они, как сказать, могут принимать неадекватные решения. Так вот, я к чему веду? То есть сейчас вот ситуация в стране нашей можно назвать предмайдановая. Так, телефон.
Андрей, я понял, что не все могут общаться, да, то есть ограничены в общении.
Если кто-то не может, то лучше обращаться, писать в чат там или предпринимать какие-то действия, потому что, в принципе, слово должны иметь все. Технически это реально.
Я просто предлагаю сделать диалог, чтобы каждый высказался, как он видит эту ситуацию, чтобы, ну, все другие как-то понимали, да, то есть, вот, может быть, у кого-то есть более лучшее предложение.
Текущую ситуацию в стране, да?
Не, мы обсуждаем коммуникации вот между гражданами, да, и громадскими организациями, потому что вот не имея вот таких средств, вот, я считаю, что мы должны вот, ну, как-то приобщить активное население к тому, чтобы мы могли между собой общаться. Если мы построим четкую горизонталь власти, так я это говорю условно, то есть вот представьте, что есть горизонталь, и вот в ней люди знают друг друга. Если кто-то кого-то не знает, то того человека привел тот, кого мы знаем. Он за него поручился, он знает, что это реальное лицо, и что оно позитивное, например, или активное, то есть как бы имеет какое-то представление.
Узнаю схему Женевских пятерок.
Да, Иван, я просто прослушал, что вы сказали.
Женевские пятерки. Ну, после Женевской конвенции организовывались люди как не в иерархическую полномасштабную организацию, а вот как раз так, что собрались 5 человек, и там с какими-то другими 5 человеками они коммуницируют только через одного из них, с другими 5 еще через одного. Вот. И таким образом, если какую-то из 5 накроют там спецслужбы, то все остальные остаются и функционируют.
Я с вами согласен, я знаком с такой системой, она была и в итальянской мафии, также распределялась на пятерки, например, да. Но мы, во-первых, не мафия, во-вторых же, мы не делаем переворотов и так далее. Мы за то, чтобы вот наше общество разбудить и научиться не бояться высказывать свое мнение, как бы, да, то есть чего нам бояться, то есть если мы научимся обмениваться хотя бы мнениями, да, мы же эту коммуникацию развиваем не для сговоров каких-то или еще чего-то, а для того, чтобы мы могли донести друг для друга, ну, объективную информацию и хотя бы высказать свое мнение, чтобы его могли услышать другие, да, потому что вот когда человек считает, вот он думает, я один считаю, что все неправильно, вот у меня нет единомышленников, да, другие не борются, не сопротивляются. Для любого нормального человека важно иметь единомышленников. Если это заработает, то хотя бы будет возможность у любого человека найти для своих проектов единомышленников или вот, ну, хотя бы поделиться своим мнением и услышать реакцию общественности, да, своего рода сделать мониторинг, допустим, как бы, да, правильности или неправильности тех или иных суждений, выводов и так далее.
Надо не забывать, что мы живем не в вакууме. О, вас слышно. Здравствуйте.
Всем привет.
Многие уже знают о том, что есть достаточно большое количество платформ и онлайн, и каких-то организаций, призванных собирать людей под какими-то общими идеями, позволять им обмениваться мыслями и приходить к решениям, полезным для всего общества. Вот, каждый, в общем-то, этот вопрос решает по-своему. Каждая группа собирается по каким-то своим законам, общается по каким-то своим правилам. Вот. Возможно, стоит рассмотреть их опыт и установить, что именно у них плохого, почему они не подходят вот прямо для всех, для всех.
Так, я уже здесь появился. К нам подключилась Яна. Она в городе Запорожье тоже проживает. Пригласил сегодня поучаствовать, посмотреть, как проходят конференции, вот такие голосовые. Кстати, в будущем, возможно, здесь будут проходить конференции на эзотерическую тематику, потому что есть необходимость или спрос, так называемый, на получение таких знаний. Вот. Мы остановились на том, что сегодняшнюю ситуацию в стране можно назвать как предмайдановую. И, собственно, это повторение 2013 года только в худшем своем проявлении. Потому что, если вы вспомните, раньше первым звоночком к вот этой вот майдановой ситуации, да, или предмайдановой, была Врадьевка. Вот тут беспредел, который там творился, и который побудил людей, да, по сути дела, встать на защиту своих прав. То же самое сейчас вот звоночком служит ситуация в Мукачево. То есть вооруженное сопротивление, да, или там вот конфликт вот этот вооруженный, по сути дела, это тот первый звонок, который, ну, говорит о том, что не все так хорошо в нашей стране, и что люди не готовы, и более того, часть людей, она уже не смотрит даже на то, что происходит на Востоке, она готова именно бороться с внутренним врагом, понимаете, не с внешним, а с внутренним. И, собственно, вот этот момент очень негативный, и он может действительно перейти вот в гражданскую войну.
Ну, я считаю, что гражданской войны не будет на сегодня, во всяком случае. То, что там произошло, это просто, ну, бандитские разборки на самом деле, да. То есть, ну, есть масса тому подтверждения, да, то есть, как бы, и даже, ну, несмотря на популярность правого сектора, у правого сектора нету всеобщей поддержки народа, например, да, потому что многие подразделения дискредитировали, да, себя вот, ну, на похожих вот разборках, наездах и так далее, то есть, ну, чем, как бы, вызывают больше недоверия у народа, чем доверие. Да? То есть есть часть населения, которая все-таки, несмотря ни на что, верит, потому что среди правого сектора очень много патриотов на самом деле. Да? Ну, и, естественно, это отрицать нельзя. Но по факту, то всеобщей поддержки и любви правый сектор не испытывает.
По поводу правого сектора, надо иметь в виду, что те, кто там вступили в бой, они как бы не отходят от общей позиции этой организации. Уже появилось официальное обращение правого сектора. Вот. Они действительно хотят что-то менять в этой стране, и Можно их за это винить или нет, но действительно применяют оружие для этого.
Да. С оружием, конечно, тут проблема. Потому что с вооруженным конфликтом на Востоке сейчас даже добровольческие батальоны на Западной Украине могут просто расхаживать с автоматами, с пулеметами. Честно говоря, вот, на мой взгляд, это полнейший абсурд. Ну да ладно. Смотрите, я предлагаю, собственно, сегодняшнюю конференцию сделать вот первой, такой тестовой, и в дальнейшем попытаться все-таки наладить коммуникацию с участием других организаций, активных граждан по Украине и, по крайней мере, да, выстроить какую-то вот координацию друг с другом, потому что Анатолий Павлович, он, да, уверен, да, да. Он уверен, что ничего не будет, хотя, собственно, на Майдане, когда-то, то есть, когда Майдан вот происходил 2013 года, то есть многие видели, что это приведет к вооруженному противостоянию. Некоторые, конечно, этого не замечали, говорили, да нет, все нормально будет, сейчас вот скинем Януковича, заживем как в Европе. Но, собственно, этого не произошло. Так вот, просто я всегда беру во внимание самый худший вариант развития событий. И если он не происходит, то вот самый худший, да, то все, что будет происходить по наилучшему, менее наилучшему, да, меня будет устраивать полностью. Ну, то есть меня и, собственно, всех таких же самых людей, как и я. То есть я вот беру этого внимания. Если самый наихудший вариант будет развиваться, то, собственно, к нему нужно быть просто готовым.
Андрей и все товарищи, которые слушают, никаких пессимистических настроений. Будет развиваться, не будет готовым. Надо быть всегда готовым, всегда. К и хорошему, и плохому. Тогда будет, ну, стимул есть. И хорошему готов, и плохому готов. А замечание к тому, что нет Западной Украины. Нет Западной Украины. Есть Западные области Украины. Украина есть целостная, единственная. Это все всегда на всем я стоял и стоять буду. Вот, понимаете, если в Запорожской области я как юрист защищал людей, так и в Донецкой содовый завод с тем же Анатолием Хмелевым, я отстаивал зарплату людям на садовом заводе. Понимаете, он заходил и говорил, вот украинские националисты, я коммунист, мы одно дело делаем. Понимаете, оказалось немножко не так, в конце концов. И мне, я как помощник Толи Хмелева, слишком удивлен его таким походом. Так что такое дело?
Я лишний раз еще раз представлю, это у меня в гостях Виктор Викторович Барковский. Вот, ну просто мы его еще не подключили, и поэтому мы вместе находимся, и он делает тоже комментарии, участвует в нашей конференции, чтобы просто всем остальным было понятно, потому что есть люди, которые позже к нам присоединились. Вот, если есть вопросы, задавайте, да.
Я, конечно же, не делю Украину на западную и восточную, да, я сказал на западе Украины, потому что все-таки есть направление сторон света, да, и мы, как сказать, есть такое деление, да, как на север, юг, запад, восток, и, по сути дела, и по Украине в том числе. И мне просто действительно вот не совсем понятно, когда происходит вот на Востоке вооруженное противостояние, и люди позволяют, по сути дела, с оружием ходить в других регионах. Это, на мой взгляд, вообще неправильно. То есть оружие в мирных городах, в открытом, да, вот в таком вот явном виде могут, ну, я не знаю, ходить с ним только спец какие-то подразделения. Это вот как-то мое такое мнение. То есть просто так, даже насколько я знаю, даже охотничьи ружья, там, охотничьи вот эти вот карабины нельзя носить в открытом виде. То есть их можно переносить в чехлах, там, понимаете, да?
Андрей, я с вами полностью согласен. Значит, скажу вам, что оружие не должно носиться ни в чехлах, никому, если оно не зарегистрированное. Все. Точка. И не надо ничего говорить. Мой отец, лесник, никогда не возил с собой ружья. Он говорил, ружье есть, хочется выстрелить в дичь, а дичь меня должна любить. Так вот, так каждый должен носить оружие, значит кого-то убить. И этот человек есть преступник, если он носит оружие незарегистрированное и не имеет на это право на ношение.
Можно встречный вопрос задать? Вот я слышал, не был никогда в Запорожье, там почти не был в восточных этих областях, но говорят, что в 90-е годы там довольно много было людей, которые носили оружие и применяли его, и устраивали еще и покруче разборки, чем вот это в Мукачеве было.
Значит, пане Иване, Евсип, в 90-х роках зброя була в руках бандитів. Була. Стріляли скрізь і кругом. Стріляли по всій Україні. По всій Україні стріляли. Захвачували майно. Віджимали це все майно. Це все було. І я працював з авторитетами. Не буду їх називати і так далі, і так далі. Вони завжди користувалися мною, моїми питаннями. Але вони завжди говорили одне, що так, як він скаже юридично, так і будемо робити. Тому що примінивши, застосувавши зброю, проти нас теж і застосують. Ось так. Тому вони йшли по закону.
Спасибо.
Іван, в 90-х годах здесь з оружием просто так ніхто не бігав.
У мене теж є тезис свой, да? Вот хорошо, а как быть, когда милиционеры стают бандитами, да, и не только имеют на законных основаниях оружие, да, а тем не менее совершают преступления, как бы, и даже реально могут убить, как бы, и покрыть это. И как вы с ними будете бороться без оружия?
Значит, я могу поречить пану Анатолию. Виходить з того, що міліціонер може бути міліціонер. Батюшка теж може бути злодієм. Все виходить від того, що може бути, і мать, і так далі, і так далі. Зброю, яку носить людина в кишені, так чи інакше муляє і хочеться її застосувати. Все. Я противник цих збройних розборок, і тому, що вони тягнуть за собою кров. І багато балачок про те, що було. Все.
Давайте поговорим, знаете, о чем? Давайте нашу дискуссию развернем вот в таком ключе. Мы согласимся, условно, не разговаривать на две тематики. Первая тематика – это когда мы будем говорить о том, что наболело, рассказывая, что вот суды не работают, чиновники бездействуют и так далее и тому подобное. То есть рассказывать то, что плохо. И вторая тематика – рассказывать, что нужно изменить. Ну, то есть нужно там в экономике изменить это, образование изменить то, где-то что-то улучшить и так далее. То есть рассказывать о том, чего мы, собственно, делать с вами не будем. Ну, то есть лично вы и здесь присутствующий. Так вот, я хотел бы нашу дискуссию повернуть вот в таком ключе, чтобы мы поговорили, что конкретно мы, вот здесь присутствующие участники, можем реально сделать, совместно сделать. Какими ресурсами или возможностями мы с вами обладаем при объединении вот этих вот возможностей, что мы можем реального достичь, понимаете? Вот это было бы интересно. И это было бы, на мой взгляд, конструктивно. По крайней мере, мы бы уже говорили о каких-то практических вещах, которые нам близки и которые мы могли бы уже совместными усилиями реализовать. Понимаете, о чем я говорю?
Простое, что мы можем сделать, это развить коммуникацию. Вот когда нас будет больше, когда мы сможем действительно набрать аудиторию 10 тысяч человек и донести хотя бы друг другу информацию, допустим, в оперативном режиме, что у кого происходит и что где не так, действительно, да, и обменяться, переспросить, а правда ли то, а правда ли это. Это уже было бы великое дело, потому что, допустим, хотя бы люди обладали бы какой-то частью правдивой информации, хотя бы какая-то часть населения, ну, могла сослаться на нашу группу, например, и сказать, вот у нас есть пример, какой-то пример, нужно украинцам, ну, народу Украины, показать пример своим каким-то поступком, да, что вот есть какая-то группа, которая не боится открыто говорить то, что происходит на самом деле друг другу, то есть оповещать друг другу о происходящем в реальном времени, в реальном, ну, с реальными возможностями, открыто.
Да, это вот как один из примеров. Тем более для этого у нас есть все возможности абсолютно. Есть данный голосовой сервер, который работает круглосуточно. Есть желание участников общаться. Ну и, собственно, если мы совместно начнем приглашать сюда друзей, знакомых, коллег, обсуждать актуальные темы, я думаю, здесь людей будет гораздо больше. И, собственно, появится возможность искать единомышленников в своих городах и регионах. Понимаете? Вот как было здесь неоднократно, Анатолий Павлович уже познакомился с рядом людей из города Киева, о которых в принципе не знал раньше.
А каким образом можно обеспечить, чтобы действительно люди доносили правду, а не пользовались этой площадкой для пиара, для насаждения своих идей, для проплаченной какой-то информации? Как только их будет 10 тысяч, все это начнется.
А мы же сами контролируем, мы же вот можем любую информацию как бы проверить. И тот, кто один раз нам соврал, мы же его все дружно выключим, правильно? Проголосуем в открытом эфире. Что вот мы же в открытую можем сказать. Вот такой-то человек сказал неправду. И вот я за то, чтобы, например, его исключить. И скажу эту информацию в открытую всем остальным. То есть мы вот если сделаем пример... Это будет примером побудовы действительно настоящего громадского суспинства, я бы так сказал, то есть гражданского общества, которое действительно должно зародиться в Украине, да, то есть там, где мы не должны бояться говорить правду, то есть мы не должны бояться вот сказать лгуну, что он лгун, например, там негодяю сказать, что он негодяй, понимаете, в чем дело? Если мы этого не научимся делать, и у нас есть уникальная возможность стать примером для всех остальных. Мы же можем записывать эти записи, пускать их в прямом эфире, на радио, допустим, и так далее. Давать возможность их прослушивать другим людям, чтобы они знали, что есть категория людей, вот как авангард, который не боится на сегодня, он не говорит о гласности, а он этим живет. То есть может открыто сказать, мы можем сделать гражданскую площадку, там где люди могут сказать хотя бы открыто то, что происходит, и высказать свое мнение. А это уже великое дело, потому что пример... Нету ничего лучшего дела, чем личный пример. Можно говорить о каких угодно изменениях, но если ничего не делать, не показывать пример остальному, ну, для остальных не быть примером, ну, общество не будет это воспринимать.
Согласен. А более того, в дальнейшем мы можем, по сути дела, реализовать совместные практические проекты. Ну вот как, например, группа волонтеров с моим участием реализовали проект «Обратная связь». То есть вот эта вот система электронного реестра по нарушенным правам граждан. То есть мы совместно можем его, по сути дела, использовать как данный голосовой сервер, так и вот электронный реестр, который создан, для управления, опосредованного управления при помощи аккумуляции обратной связи в государстве. И статистика открытая этого реестра, она покажет, где, какие структуры, какие чиновники, не исполняя своих должностных обязанностей, либо систематически нарушают права граждан. Понимаете? Мы же это можем сделать? Можем. А дальше мы можем перейти к еще более практическим делам, реализовывая другие проекты. То есть совместно по Украине, каждый у себя в городе, в регионе. Возможно, кто-то предложит реализацию каких-то инициатив в направлении создания территориальных громад.
Как насчет того, чтобы провести маленький мозговой шторм и еще идей накидать, вот, которые могли бы помочь нам взаимодействовать, коммуницировать?
Мы уже этим занимаемся.
Я за только... тоже. Да-да, Иван, говорите. Я просто хотел сказать, что я за.
Я хочу услышать идеи. У меня их нету сейчас.
Ну, есть не просто идеи, есть даже проверенные опытом уже ситуации, да, вот, ну, как бы, как объяснить это? Ну, все познается на каких-то примерах, да, то есть, как бы, вот, есть возможности коммуницировать. Ну, вот, например, любой человек, если он не видит среди, в своей среде единомышленника, вот кто-то с вас был на Берестечке, например, или на Майдане, вот, кто был на Майдане, как бы, видел ту атмосферу Майдана.
Я был, конечно.
Когда есть атмосфера вот, определенная, да, там, и, вот, и собирается круг единомышленников, вот когда человек получает подпитку, вот, например, вот я могу сравнить, например, Майдан с Берестечком, да, то есть это как бы вроде бы две разные вещи. Хотя, вот, допустим, на Берестечке съезжаются патриоты со всей Украины. И когда я туда приезжаю, я отдыхаю просто душой. Там нету такого города, откуда бы не приезжали патриоты. Все люди полностью открытые к общению. Даже те же наши эти вот великие люди туда приезжают, одевают вышиванки. Даже вот Наливаченко, например, он туда забывает, что он шеф СБУ, одевает вышиванку и идет пить водку с казаками. И любой имеет с ним возможность поговорить как с человеком, сказать, вот что вот так, что не так. И так далее. То есть там эта атмосфера побеждает даже амбиции, то есть политиков. Также вот, ну, я много могу там перечислить людей, которые вот из политиков там ведут себя по-другому, потому что там совершенно другая атмосфера. И когда туда попадаешь, чувствуешь себя действительно на Украине, что ты не один здесь с нормальными какими-то
в Украине.
Да, идеями.
В Украине, да? Не на Украине, на горшке.
Да,
ну, в Украине.
Да, сейчас и вся украинцам. Я в этом плане говорю. Да? То есть, и вот этот обмен очень важен. Если бы мы похожую площадку бы организовали вот в интернет-режиме, то мы этим, ну, действительно сделали великое дело, потому что мы поддержали бы хотя бы всех здравых людей Украины, проще говоря.
Анатолий Павлович, для того, чтобы как-то объединять людей, необходима какая-то цель объединения. А вот сейчас мы уже сколько беседуем, я не слышу, ну зачем, что мы хотим мы между собой обсуждать?
Цель, конечно, есть. Если мы, допустим, вот представьте, почему мы проигрываем? Вот олигархи, они умеют объединяться, они знают друг друга, они знают, чего они хотят, у них есть конкретная цель. Обворовать государство и утащить эти деньги по куткам. А мы, как люди, мы слабы в чем? Что мы вместо того, чтобы общаться, наоборот, вот, создать эти взаимосвязи между собой, чтобы уметь этому противостоять, научиться совместно противостоять тем или иным процессам, которые нам навязывают. Мы это игнорируем и остаемся одиночками. И поэтому, когда мы не создаем вот этой цепочки единомышленников, да, мы не можем противостоять против одних и тех же решений. То есть и нам тяжело защититься.
Анатолий, я согласен с вами, но давайте посмотрим. Вот сколько, 20 минут мы обсуждаем непонятно какую тему. И я хоть и на Майдане и не был в январе-феврале прошлого года, но вот нынешняя наша там маленькая такая беседа между там несколькими людьми вот четко показывает, что люди, было желание что-то поменять, но не было цели, не была четко поставлена цель. Зачем вы вышли на Майдан? И вот сейчас у нас тоже, мы что-то обсуждаем, но непонятно что. То есть необходима четкая цель. Допустим, сейчас у нас в городе, ну, наша инициативная группа там будет пытаться для жителей объяснить все нюансы 417 закона. Это про, сейчас зачитаю, особенности действия права властности в багатоквартирному будинку. Это то, что будет касаться всех жителей Украины. Ту, ну, каку, которую нам подсунули в мае месяце и которую президент подписал в июне, она аукнется в июле следующего года очень сильно для всех.
Игорь, это все понятно, о чем вы говорите. Смотрите, у каждого из нас, здесь присутствующих, свои цели. Мы с вами проживаем в разных городах и регионах. Если вы имеете в виду обсудить общую цель, да, вот, которая нас может объединить, то, собственно, ссылочку я кинул в чате на сайт Народного Лада, на котором мы еще там 1.5-2 года назад точно так же проводили онлайн-конференции на протяжении там 2 или 3 месяцев, вырабатывая общую цель. И мы ее, по сути дела, сформулировали следующим образом. Создать в Украине систему управления и самоуправления, которая гарантирует осуществление всестороннего развития общества, физического, духовного, интеллектуального, творческого потенциала личности и обеспечивает достижение достойного, благополучного, безопасного жизни граждан. С этой целью согласились все на то время участники, которые присутствовали в онлайн-конференциях. Если вас эта цель устраивает, мы двигаемся дальше. Если вы считаете, что можно ее дополнить, улучшить, изменить, вы предлагаете свое. То есть сейчас, вот на данной конференции, мы просто знакомимся. Да? То есть, как вы говорите, мы обсуждаем ни о чем, мы высказываем свое мнение. По сути дела, тем самым мы знакомимся друг с другом, то, о чем кто что думает, ну и вырабатываем вот общее видение, как Иван Сергеевич сказал, в виде мозгового штурма.
Вы знаете, шановні, спілкування людей якраз пов'язане з тим, що кожен, хто думає, що говорить, так далі, то есть відкриває душу свою. Бо Господь Бог дав людині 3 блага. Перше благо – це розум. Друге благо – це 100 років життя. Ну, доживаєте. І третє благо – це спілкування мовою. Тому, використовуючи третє благо мову, людина висказує, відкриває свою душу, видно. Імператор Петро І, де би тут кажу, видна була, пускай говорить. От, якого отвергла Російська Федерація, російську відвергли всіх імператорів, в тому числі Петра І, хоч кричать, що ми за, а в той же час проти. На це рахунок багато чого можна сказати, і я можу багато чого сказати. Питання все в тому, що я, наприклад, слухаю вас, і для мене складаються в голові, в душі певні важні висказані ті чи інші думки, те чи інше, які я обобщаю, потім роблю. Не можна нікого заставити, ми говоримо, що ми сказали, а що ми зробили. Понимаєте, завжди кажуть, а що ти робиш? Живу. А що я повинна робити? Розумієте? Так що це велика справа, це спілкування. І спілкування так чи інше, воно виносить. От ми вже поговорили, як ми говорили. Ми поговорили за зброю, де всі засудили, тому що це не можна було. І не було. Як це? Ми зробили велику справу. Ми з вами обсудили. Ми з вами обсудили, що Україна ціла, немає Західної України, немає східної України і області, сказав пан Андрій. Багато чого ми сказали, багато чого підчеркнули, багато чого зробили. Дуже багато. І я можу вам сказати одне. Єдине, що спілкування і мова – це велика річ. Велика річ. Говоріть. Все говоріть, що у вас на думках і так далі, так далі. А ми побачимо, гарне воно сказано чи погане. А може воно сьогодні не підходить, завтра підійде. Так що така річ. Розумієте? Петро Порошенко виступив і сказав, що ці прокляті бандьоровці. А потім каже, оговорився, ну сказав. Вже він сказав, вже це буде говоритися, розумієте? Треба думати, що говорити. Бо за сказане, як я сказав, політика потрібно язика прибувати до дерева. Політика. Він сказав, він пообіцяв. А люди повірили, а він не зробив. Значить, він шахрай. А шахраям треба куди? Допер. Я все сказав.
Якщо ми вже говоримо, кожен що думає, то хочу поділитися такою думкою. Про бюджет України. Ви знаєте, що це найбільша така проблема українського народу. Це ставлення до нашого державного бюджету. Олігархи в цьому дуже виграють, бо вони ставляться до державного бюджету майже як до своєї кишені. Тобто, треба, значить, взяв, не треба, значить, там, ну поклав, ніхто не покладе, але, в принципі, розраховують, що завжди можуть звідти підживитися. А ми, народ України, який має право на усі 100% цього бюджету, вважаємо, що це не наше, що хтось має там його розподілити. І якщо нам щось перепаде з нього туди, куди ми хочемо, щоб він пішов, то це добре. Але ж ми маємо усвідомити, що, наприклад, якщо ви знаєте, що побудувати дорогу до якоїсь лікарні – це дуже необхідно, а на це бюджетні кошти не виділяються, то це проблема вже не наша. Це вони мають туди виділятися, бо це добра справа. Ну і так далі. Тобто ми маємо усвідомити, що це є наш ресурс. Якщо хтось його відбирає, то треба щось робити, шановні.
Іван, я
знаю. Ви праві, пане Іван. Ви праві. Грошей бюджетних нема, гроші є наші. І залежно від того, як хто туди запускає руку, то його рука як запустив туди, то він повинен витягувати культю без руки. Та його рука теж залишається в бюджеті. І це повинно бути 100%. І тому звітність за гроші, от зайомні гроші, дає, а ми не знаємо, куди вони йдуть. Ну, куди йдуть гроші, ті, що дає міжнародний фонд і так далі. Куди входять ці гроші? Ви знаєте? Я не знаю, то ви мені розкажіть, що знаєте. Якраз в тому йде питання, що все це повинно бути гроші, це вони мають бути пораховувати, чи кругом покладено, ну, зроблено, як є. Тут я з вами тисячу разів згоден.
Иван, я с вами полностью согласен по бюджету, но мое предложение, вот уже имею некоторый опыт как бы популяризации, ну, чтобы громадскость заинтересовалась, куда деваются бюджетные деньги. Вот в городе мы сейчас у себя начинаем тоже кампанию по поводу разъяснения городского бюджета, не государственного, а городского бюджета. И мое предложение, вот ко всем, кто сейчас слышит, начинать не с государственного даже бюджета, а интересоваться, куда расходуются средства наших местных бюджетов. Причем, хочу заметить, кто не в курсе, с сентября месяца, по-моему, если с 17 или 18, вступает в норму сила закона, когда и государственные, и местные бюджеты должны полностью в раскрытом виде публиковать все данные расходов. Вот это вот, я думаю, та тема, которая может объединить абсолютно всех. То, что необходимо закладывать, популяризировать, то есть между собой, друзьям, там, знакомым рассказывать. Местная власть обязана сейчас публиковать все расходы бюджетов.
Вот я поддерживаю вас, Игорь. Вот для этого необходимо общение. Вот если бы у нас собиралась аудитория больше, естественно, для того оно и существует, чтобы мы могли поделиться мыслями и информацией, чтобы мы могли ее донести друг для друга. Единственное, что вот преимущество этого общения, что если мы сюда не будем включать, допустим, как бы тех, кого мы не знаем, а будем включать по живой цепочке, вот вы знаете какого-то человека, вы его включили, знает тот человек еще кого-то, он тоже его включил. И таким образом нас наберется масса, и будет легче доносить до людей информацию того или иного характера. И к этой информации будет доверие, потому что будет существовать горизонталь, то есть цепочка, где так или иначе есть живая цепочка, по которой все друг друга знают.
Давайте тогда сделаем следующее. Запланируем вот конференцию в следующий раз, на которую, по сути дела, попытаемся привлечь своих друзей и знакомых, ну и, собственно, расширим тем самым круг участников. Ну и уже сможем обсудить конкретную тему. То есть, чем мы можем быть полезны друг другу и какой, допустим, проект, инициативу, еще что-либо реализовать совместно.
Андрей полностью согласен. Мое предложение, вы как инициатор и модератор этого процесса, просто то, что мы сейчас высказываем, записывать все эти вопросы, да, а потом какие-то тематические конференции создавать, потому что конференц-зал, вот я смотрю надпись, да, конференц-зал, То есть ты, когда приходишь на конференцию, ну, какая-то тематика обсуждения, да? И, допустим, одному будет одна тема интересна, он подсоединится к конференц-залу, да? Другому другая тематика будет интересна, он тогда присоединится и послушает. Потому что каждый из нас в своей области специалист. Кто-то в технике, кто-то в финансах, кто-то там в юриспруденции. И, ну, допустим, мне как не технарю будет сложно, конечно, понять, допустим, человека, который будет по техническим вопросам беседовать. Но мне будет интересна область финансов и область юриспруденции. Вот в конференц-зал с удовольствием зайду и побеседую по этим темам, да, наболевшие вопросы, которые мы можем совместно там решить, находясь там в разных областях, в разных городах, то, что касается общего, ну, общества как такового в целом.
Отлично, тогда давайте сделаем следующее. Я попрошу всех вновь подключившихся участников зайти на сайт mumble.org.ua и подписаться на уведомления о конференциях. Либо же вы добавьте себе в Google календарь, себе вот в закладке, и на котором будет опубликовываться дальнейшие анонсы. Вот. Ну и, собственно, сейчас мы можем определить дату, время проведения, тематику. Ну, я думаю, на этом стоит заканчивать.
Господин Андрей, моя вам рекомендация, пропозиція зайнятися питанням найгальніше, яке стосується і технарів, і лікарів, і організаторів, і юристів, це Конституція України, яку вносять зміни в Конституцію України. Обговоріть питання всім про Конституцію України. Це наше життя. В Словакії це називається не Конституція, а договір між суспільством і державою. Тому що в американській Конституції чітко написано, що народ може змінити владу, якщо вона уряд, якщо він погано працює. У нас про зміну уряду немає, а питання зміни уряду, внесення відкликань депутатів – це дуже-дуже велика проблема. І оце повинно бути краєугольним каменем Конституція України. Відкликання депутата будь-якого, який себе споплюжив, депутата, який не виконує обіцянок, і так далі, і так далі. Оце дуже-дуже важливо, це наше все. Для всіх, хто б не був, і на мертвих, і живих, і ненароджених.
По поводу відкликання депутатів, я з вами згоден, але ж чи зможемо ми, якщо навіть буде аудиторія десь там 2000-3000 по Україні, це питання вирішити?
Можемо. Я ще раз, Росія наросте. Ми говоримо не тільки між собою по інтернету, ми говоримо з людьми. Ми говоримо з людьми на роботі, в тролейбусах, автобусах і так далі. Ми повинні сіяти. Отже, бачите, я сказав, над цим питанням ніхто не говорив, а я питання ставлю. Я вже говорю, що я виграв у 2006 році суд до президента Ющенка з призначення референдуму про зміну конституційного ладу в Україні. Я передам через пана Анатолія, він розповсюдить вам, подивитесь. Де чітко вказано, що тільки у 2006 році у нас на пропорційні основі вибори, тільки у 2006, у 2007 році вже незаконність виборів. А ми все заглотуємо, от ми є, ми щось будемо міняти. Значить, є Конституція. Я в Америці запитав людей, скажіть мені, будь ласка, на чому базується ваша демократія? Говорю, як, на чому на законі? А закон на чому? На демократії. Хто і тільки порушить хоч раз закон, рухне демократія. А в нас кожен тільки добрався до влади, і починає згадувати, що він ходив в школу і писати навчився. І буде писати Конституцію. А я б їм руки відрубав.
Ну, це зрозуміло. Ті проблеми, які зараз маються в нашому государстві, ми маємо на основі незбалансованої, противоречивої Конституції. І багато моменти в ній змінять, собственно, і не треба. В Фейсбуке вот сейчас люди пишут о том, что не надо менять действующую конституцию. В общем, она написана, скажем так, очень хорошо, ее нужно только исполнять. А я таким высказыванием противопоставил следующее. Говорю, все, что мы имеем сейчас, вот все негативные вот эти вот последствия, мы имеем на основании действующей конституции. И все-таки некоторые моменты в ней нужно изменить. Не все, а некоторые. Меня спросили, какие? Я говорю, да все очень просто. Все, значит, ну, то есть весь процесс управления, да, или делегирования управления начинается с чего? С выборов. Я говорю, сейчас у нас последние годы происходит тайное голосование на выборах. Вдумайтесь, тайное. То есть человек берет бюллетень, он там что-то отмечает и бросает в урну. Подсчет этих бюллетеней осуществляется какой-то комиссией. Опять же, непонятно как. Вы же прекрасно знаете, что в этот момент происходят фальсификации, вбросы и так далее, там подмены бюллетенев и так далее и тому подобное.
То есть, на моем участке не происходили.
То есть само понятие как тайное голосование нужно исключить. Потому что именно тайным голосованием, при помощи тайного голосования происходят вот эти вот негативные последствия, как манипуляция, вбросы, подмены и так далее и тому подобное. И тут уже принцип, как у многих сейчас на слуху, он проявляется. Неважно, кто и как голосует, важно, как посчитают. Понимаете? И это действительно так происходит.
Но это средние века, ну, елки-палки. Мы можем обеспечивать уже в современном мире нормальное тайное голосование. Давайте, это все-таки ваше личное мнение.
Скажите мне, пожалуйста, кто мне даст гарантию, что підправлена, переправлена, заправлена Конституція буде виконуватися. У нас всі не гаразди тільки тому, що Конституцію не виконують. І кожен говорить, а вона не так написана, не туди написано, не все зроблено. Що не зроблено так? Ви ж подивіться, хто дає гарантію, що Конституцію переправлено Порошенком і його командою будуть виконувати. Хто? Ніхто. І тому що... Слів немає для возмущення. Значить, у 2006 році Венеціанська комісія чітко дала за висновок по Конституції 2006. Сама краща, найкраща у світі Конституція. Я, голова Товариства захисників Декларації України, займався цією Конституцією. Прекрасна. Я виступав перший. Так, да, прекрасна Конституція. Скажіть, що в ній не так написано? Мажоритарна система виборів, прямі. Не треба, нема слова мажоритарна, там написано прямі і безпосередні вибори. Безпосередні – це вибирають безпосередню людину, а не вибирають партію. А Мороз, який вніс зміни на пропорційну, я подав притягнути кримінальну відповідальність Мороза і Симоненка за фальшування Конституції. Мені прокуратура відповіла, що вони не можуть втручатися в дію Верховної Ради.
Ви хочете услышати, що не так? Я вот только что вам пытался рассказать, что вот эти негативные тенденции начинаются с всего тайного. Абсолютно. И более того, за тайное голосование человек не несет никакой ответственности. То есть люди, которые выбирают наших руководителей, убогих, того же самого Януковича, за него люди голосовали. Так вот, они не понесли никакой ответственности. Понимаете? А так, если бы
як
было...
Як це не понесли? Війна в Донецьку. Як це не понесли? Не суть.
Нет, подождите. Война происходит, ну, косвенно и по той причине, что его выбирали, ну и там немножко в другом. Она началась. Я имею в виду, смотрите, вопрос в том, что тем более выбирали, голосовали за него не только жители Донецка, да? За Януковича голосовали жители, ну, которые проживают по всей территории, кто, где больше, где меньше. Факт в том, что, на мой взгляд, если бы было бы явное голосование, открытое, как вообще должны быть открытые списки избирателей. Потому что вот Я уже наблюдаю, в интернете информация появляется, что много есть вот, ну, скажем так, районы, где много мертвых душ. Действительно много. Избирательные списки, они не проверяются ежегодно, не корректируются ежегодно. Люди вот уходят, понимаете? Кто вносит коррективы? Не вносятся. И вот появляются мертвые души, которыми, по сути дела, в тайном британском голосовании можно манипулировать, и очень легко. При явном голосовании, когда каждый голос фиксируется, и он открытый, вот тут уже манипулировать, ну, навряд ли получится. Потому что при желании каждый может посмотреть, зайти, просмотреть, проконтролировать.
Андрей, я с вами не соглашусь. Пример 2004 года. Хорошо помню, это первые выборы, когда я был членом комиссии. Затем все выборы непосредственно участвовал член комиссии или глава комиссии. То есть, ну, абсолютно все выборы. Пример 2004 года. Тогда еще избиратели, ну, были зашорены, и многие еще с постсоветского времени знают, что был один кандидат, за которого необходимо голосовать. Так вот... атомщиков у нас настолько запугали, что если ты не проголосуешь за того, кого надо, ты лишишься работы. И многие даже показывали бюллетени, у нас специально люди тогда стояли возле, там, где можно там посмотреть, как они проголосовали. То есть открытое голосование ни в коем случае нельзя для нашей зарождающейся демократии. Пример Соединенных Штатов. У них тайное голосование, но где-то я не буду утверждать 100%, есть у них фишка, что каждый интересующийся может по прошествии времени посмотреть, как кто проголосовал. То есть это по прошествии времени. То есть, допустим, если вы выбрали депутатов Верховной Рады, каденция прошла ихняя, и после окончания каденции, там, через 5 лет, можно поинтересоваться, как тот или иной гражданин проголосовал. А если будет открытое голосование, это способ непосредственного давления на каждого избирателя. Вы же понимаете, что у нас, ну, можно все что угодно сделать. Поэтому я противник полностью открытого.
А теперь смотрите, приведу вам контраргумент. При открытом голосовании каждый человек будет делать осознанный выбор. Именно осознанный. Даже если, извините меня, вас пугают или запугивают, да, потерей рабочего места, вы просто делаете выбор, что вам важнее, отдать голос за того, кого вы считаете необходимым, за честного и правильного кандидата, или дорожить своим рабочим местом, отдать голос за подлеца. Тем более, всех, знаете, такое есть пословица, всех не уволят. Потому что если, по сути дела, все граждане на каком-то предприятии самоорганизуются и проголосуют за того, кого они хотят, работодатель физически всех не сможет уволить, потому что предприятие станет как таковое. Понимаете? То есть тут тоже палка в двух концах. И поэтому тут надо просто подходить и делать осознанный выбор. Более того, меня сейчас вот убивает, просто убивает, вот эти вот пиар-акции, когда сейчас вот люди начинают говорить, вот мы создаем списки для отзыва голосов. А у меня вопрос, скажите, пожалуйста, вы вообще на выборы ходили? Вы вообще за кого-то голосовали? Более того, вы голосовали именно за того кандидата, за которого вы хотите отозвать голоса? Понимаете, в чем проблема сейчас? Проблема в том, что мы физически не сможем организовать отзывы голосов так, как это должно быть. Потому что отзывы голосов должны происходить у тех избирателей, которые отдавали голос за конкретного кандидата. И они же могут его отозвать. Понимаете? А не те, которые вообще не ходили на выборы, либо ходили и голосовали абсолютно за других. Понимаете, о чем я говорю? Вот тут и происходит самая большая манипуляция. Самая большая, которая потом, как сказать, проецируется на всем государственном управлении. И мы вот манипулируем друг другом, понимаете? как на уровне государства, так на уровне местного и всех остальных взаимоотношений. Абсолютно. Мы пытаемся друг друга манипулировать. Зачем? Вопрос. Для чего, когда мы сможем просто выстроить нормальный, справедливый, открытый выборный процесс? Нормальный эти алгоритмы отзыва депутатов, того, чего нету в принципе сейчас, и в действующей Конституции, кстати, в том числе, которую отстаивает сейчас Виктор. Отзыва там нету, ответственности депутатов нету, ни депутатов, ни судей, вообще ничего нету. Там полная заложенная безответственность, та, которая сейчас и порождает всю вот эту вот гниль, которую мы сейчас не разгребем.
А теперь давайте успокоимся, сделаем шаг назад и посмотрим, что у нас получается. Каждый уже высказал свое мнение, и оно у людей явно отличается. И никто не хочет соглашаться с другим, отстаивает свою точку зрения. Пока что пути, как мы можем прийти к согласию, не видно.
Пане Іване, значить, не головне, хто при якої думки залишається. Значить, ви те, що я сказав, ніколи не чули і не бачили. В очі свої не бачили рішень судів. Ви не бачили відповіді від президента Порошенка в тому, що мою пропозицію взято до уваги, надано в роботу і так далі, і так далі. Я роблю все те, що говорю, те й роблю. Я як узбек, який єдиний шаку співає про все те, що бачить. Так от. Якраз питання в тому, не тому, що ми між собою говоримо, а як буде активна наша позиція для проведення тієї чи іншої роботи. Тому я задав питання для всіх мордовладців, як я їх називаю. Дайте мені обґрунтування, що вам не підходить в Конституції. І чому вона? Безкоштовна медицина? Звісно, ви все вкрали, а людям ні за що лікуватися. Безкоштовне навчання? А ви все вкрали, а за що будете вчатися? Мої діди, людей безкоштовно вчили і лікували безкоштовно, тому що це були їхні люди. Так от, якщо ми ваші люди, лікуйте безкоштовно і навчайте безкоштовно. Чому в Японії 10-річка обов'язково безкоштовна? І чому стариків пенсії там дають і запрошують на всі роботи, а в нас ні? Чому? Чому ви крадете гроші? І тому, чому де, як сюди Трухільо, такий домініканський диктатор був, який створив Біла Троянда, да? Біла Лілія. Вони їздили по світу, всіх, хто повтікав, і привозили в домовинах, оживляли тут, і заставляли переписати гроші на бюджет Домініканської Республіки. Чому у нас це не робиться? Чому у нас вкрав гроші, а всі ходять, ну він украв, ну що? А в Конституції написано вкрав? Ні. Написано, свята справа платить бюджет. Платить бюджет? Ні. Значить, іди до плахи, ложи свою голівку, а ми будемо сокирою її відтяпувати. Ось таке питання, шановні. Це я говорю. Прав Дугнін Борківський Віктор Вікторович в інтернеті. Віктор Борковський. Читайте Віктор. Все. І я Віктор. Не боюся. Ні.
Віктор Вікторович, давайте вот все-таки більш конструктив. Тому що говорити то, що плохое, або то, що хороше, можна довго. Давайте говорити то, що ми будемо робити. Совместно.
Все, я чуть извиняюсь за Виктора Викторовича, он просто на эмоциях, у него больной вопрос,
он действительно... Причем эмоции? И моё життя, я бачу его, я прощупаю своими руками, и пропускаю через себе, и живу с людьми, и знаю, что все, что погане, воно... Я запитую питання, що погано в Конституції, конкретно, стаття така-то, у цій Конституції погано то-то. Що треба змінити для того, щоб воно було хорошо? Все. А все інше, Конституція – це статут життя людей. І тому я говорю, що Конституція – це саме болюче місце.
Віктор Вікторович, я з вами согласен по конституційному процесу. От ви як активіст в Конституції, то есть я так понимаю, що ви займаєтесь вже більше 10 років цим всім вопросом, да? От ви б могли подавати нам теми, які, коли буде аудиторія, там у нас вже там 100, 200, там тисячі чоловік, коллективное звернення до Конституційного суду по роз'ясненню таких-то положень, чи там зміни, чи доповнення Конституції. Вот это хорошая такая пропозиція, именно по отношению к вам. Андрей, по отношению к выборам, тоже интересное предложение, рациональное зерно есть. есть, ну, необходимо обсуждать.
Так никто ж не спорит, что необходимо обсуждать. Мы здесь и собираемся для этого, чтобы обсуждать и в будущем вырабатывать. Более того, я хочу сказать и вам, Игорь, и вам, Виктор. Вы писали действующую конституцию? Вы за нее голосовали?
Так вот, я не голосував за конституцію. Я над нею працював для того, щоб голосували інші. Тому що я був помічником народного депутата Яворівського. І я над нею працював серйозно. І я за цю конституцію сьогодні кожному голову отривав.
Ну так вот, я ее не принимал. А конституция, это на мое переконання, это общественный договор людей, которые проживают в государстве. Общественный. А не какой-то вот личный сговор десятка, там, два людей, понимаете, которые написали конституцию под себя. Вы хотите услышать, что меня в ней конкретно не устраивает? Я вам называю. Тайное голосование, безответственность депутатов, судей, президентов и всех остальных прочих, нету ответственности никакой. Вот. И, скажите, партийные все вот эти вот квоты и самое главное, денежный залог. То есть я считаю, что на выборах все денежные залоги, которые вносятся для участия, нужно просто отменить.
Пане Андрію, перебуваю. Я проти грошової застави будь-якому, тому що це є нерівність виборчого права.
Абсолютно.
Один накрав, може, а це ні. Тут я з вами в тисячу разів згоден. Так, але це не в Конституції написано, а в законі. А закон є недолугий.
Так от, невозможність відзиву депутатів. Такого нету в процедуре. Ну, то есть там есть такие моменты, которые просто вот необходимо прописать, учесть, и чтобы они работали, действительно работали в равных условиях для всех. Понимаете? Потому что вот эти вот, как вы говорите, ну, денежные заставы и все остальное прочее, это есть неравенство людей. Абсолютно полное неравенство. И вот все, которые говорят, да вот, там мы деньги собирали партиями, так если у вас партия, если у вас люди, так давайте собирать голоса. Это будет гораздо проще и гораздо эффективнее, когда одного человека поддерживают там сотня тысяч его партийцев. Понимаете? Вот это вот эффективно. А просто денежные заставы, как сейчас у нас партии, по сути дела, финансируются одним олигархом, и он за все платит, и платит и заставы, и платит за все остальное, но... На мой взгляд, это полнейшая манипуляция.
Тому у нас за Конституцією прямі вибори, поняття виборів активні і пасивні. Активні вибори – це коли людина йде голосує. Це активні вибори. Пасивні – це коли висовується. І тому якраз в Конституції України чітко вказано – прямі безпосередні вибори. Прямі безпосередні. Безпосередність – це говорить, що людина сама повинна це робити і голосувати, і висовуватися кандидатом в депутати. І тому у нас повинні бути прямі безпосередні вибори. Це, чому я сказав, і судився. І я на цьому стою, стоять буду. Якщо тільки вони приймуть цього, я тут же подам в суд.
Здорово. Так вот, ще один момент. В Конституції необхідно прописати потерю избирательного права. То есть, чтобы как-то мотивировать людей ходить на выборы, можно внести такое новшество, как это было в свое время в Сингапуре. Может быть, не именно в Сингапуре, но где-то вот было, я читал, что когда человек просто игнорирует выборный процесс, не приходит, он просто теряет... возможность выборного права. Все. То есть в следующих избирательных процессах, выборах он не принимает участие автоматом. И если он хочет получить избирательное право, он уплачивает налог. Уплачивает налог государству за то, что он хочет восстановить это право. Понимаете? Вот это, на мой взгляд, действительно мотивация. Реальная мотивация. Понимаете? И вот такие, если вот... новшества ввести, Я вас уверяю, у нас будет, во-первых, все прозрачно, все открыто, без всяких манипуляций. И вот то говно под названием олигархи, да, со своими миллиардами, они просто туда даже не пройдут. За них просто голосовать никто не будет. Вот и все. Понимаете?
Андрей, я с вами здесь не соглашусь. По одной причине. Посмотрите голосование, ну, все-таки мы рядышком с Россией и никуда не денемся, и Россию не отодвинем. Вот мне было интересно все-таки, когда в прошлом году увидел цифру магическую 84% поддержки россиян Путиным, да, и что произошло на мэрских выборах в Москве. 21, по-моему, там процент всего лишь проголосовало вот на этих выборах. То есть москвичи, в отличие от большей части России, ну, я вот тоже общаюсь там с москвичами, не настолько ватные, как бы, как многие о них думают, ну, люди понимают, что это за власть и куда она ведет. И столь печальное, ну, малое количество пришедших, вот представьте, если, допустим, кандидатов, ну, я вам могу десятки примеров политтехнологий привести, когда выставляются технические кандидаты, и человек сам запутывается. То есть, когда избиратель смотрит на те же списки, он не знает, за кого голосовать. И тогда человек просто не приходит на голосование. То есть, я не хочу. Я вижу, что тот вор, тот вор, тот вор, тут непонятно кто вообще, откуда он взялся. Как вы считаете, надо ли в таком случае этого человека лишать голоса?
Секундочку. Человек может прийти и проголосовать против всех. Процедуру как раз-то против всех тоже нужно вернуть. Ее отменили в 2012 году, если кто не в курсе, да, только лишь по одной простой причине, из-за боязни, что люди проголосуют против действующих всех кандидатов. И более того, эта процедура действительно настолько необходимая, когда голосует какой-то процент против всех выдвинутых кандидатов, эти кандидаты теряют право вообще баллотироваться. И полностью меняется на 100% состав. Полностью. Вот только тогда действительно мы сможем что-то изменить. Понимаете? Я же еще раз говорю. Переписать вот процедурные моменты, ввести новшества, достаточно адекватные, равноправные и справедливые. И тем самым изменится вообще процесс взаимоотношений, понимаете? Если кто думает, что там необходимо прописывать или уточнять, там, разъяснять там, по медицине, обучению, еще чего-то там, да не надо этого делать. Все и там так написано очень хорошо. И не надо ничего менять. А процедурные моменты действительно нужно продумать и видоизменить. Потому что безответственность полная, тайное и все остальное прочее порождает вот тот негатив, который мы имеем.
Андрей, вы хотите полностью перекроить и Конституцию, и полностью все мироустройство, но так не получится. Есть у меня хороший учитель в юриспруденции, он говорит, закон несовершенен, но научись хотя бы выполнять то, что написано. Вот если когда ты будешь выполнять то, что написано, ты уже поймешь, почему это не работает.
А скажите, если я знаю, почему оно не работает, и я не хочу его выполнять, потому что я знаю, что оно не работает, это как? Это мне нужно переломить себя, да, подчиниться тому, что не работает, и в конечном итоге получать ту ерунду, которую мы имеем? Знаете, вот есть такая отличная поговорка. Глупо делать одно и то же, рассчитывая на другой результат.
Андрей, если вы один делаете, то да. Вот представьте, я же еще раз вернусь к количеству этой аудитории, там, предположим, будет уже там 100 тысяч человек, да? Вот если мы придем к одному мнению, что эта норма не работает, мы вот попытались так сделать, вот та же пресловутая наша там бесплатная медицина. Ну, как бы там ни говорило старшее поколение, что бесплатная медицина была при Советском Союзе, я как финансист могу тысячи доводов сказать, что бесплатная медицина в наше время быть не может. По одной простой причине. Если я вот с одним пенсионером очень спорил и привел пример, сказал, сколько населения планеты было в 70-х годах. Он мне говорит, не знаю. Я говорю, было чуть больше 5 миллионов. Сейчас у нас миллиардов. Сейчас у нас 7 миллиардов населения планеты. Причем растет непропорционально. Азиатские страны растут, у нас уменьшается. А та система того же медицинского обслуживания, которая у нас была, все для всех бесплатно, так же самое, как и пенсионная система, работает только при одном условии, когда постоянно прирастает население. То есть было, допустим, в Украине 40 миллионов человек, стало 42, через 10 лет, там, дальше 45 и так далее. Только тогда можно такие системы финансовые выстраивать. А сейчас у нас происходит естественное убывание населения. То есть так же самое, как и Европа, Украина вымирает. И та солидарная система пенсионного обеспечения, она просто не работает по той причине, что количество работников не успевает, уменьшается количество работников, а увеличивается количество пенсионеров.
Вы знаете, Игорь, я вас перебью, меня, честно говоря, просто слух разрезала ваша фраза «естественное вымирание». Так вот, сейчас, на мой взгляд, происходит геноцид людей, понимаете, а не естественное вымирание. Нас просто травят, как тараканов, и травят всеми возможными способами, и в том числе вооруженным конфликтом на Востоке в том числе. Так что тут естественного я не вижу вообще ничего, абсолютно.
Ну, Андрей, Европа сокращается уже на протяжении более 30 лет. Бэби-бум 60-х годов, бэби-бумеры стареют, то есть вот, посмотреть там, сейчас уже кому, кто там 60-й, 62-й год, это уже 50 с лишним лет. Вы же понимаете, что, по разным причинам, я почему сказал естественно, потому что у нас запущены здравоохранение, низкий, опять же, возраст, когда уходят из жизни мужчины, то есть женщины у нас дольше живут, чем мужчины. И поэтому для текущего состояния Украины это естественный процесс. Необходимо менять полностью все тогда в Украине, чтобы мы хотя бы приблизились к европейскому. Европейцы, кстати, уменьшили намного сейчас свою смертность. То есть, если, допустим, я читал статистику у них в 90-х годах, один показатель был в начале 2000-х, другой показатель сейчас резко снизился, потому что у них и курение меньше стало, и алкоголь, употребление алкоголя, то есть там Европа начала заботиться о самой себе. То есть, когда убыли населения пошла, они уже поняли, что дальше так нельзя. У нас пока этого никто не понимает.
Вы замечаете, что наш разговор идет по двум вот тем негативным тенденциям, которые я сказал. Мы либо разговариваем о том, как все плохо, либо разговариваем о том, как что нужно менять в таком глобальном масштабе. Замечаете? И, кстати, если вы вот это вот возьмете, вот эту вот справочку, да, ну, такую вот для себя ремарку, и вы можете проследить все разговоры, вот все на там 99% идут либо о том, как все плохо, либо о том, что нужно менять в таком глобальном масштабе. Ну, в том, что люди вообще этого делать не будут. Вот сами конкретно вот эти говоруны, они этого вообще делать не будут. Мало кто говорит о том, что он делает, и о том, что мы можем сделать вот, ну, в ближайшей перспективе. Ну, я говорю, там, неделю, месяц, там, понимаете?
И все Андрей, поэтому же я вам и сказал, необходимы четкие тематические беседы на какую-то четкую определенную тему. Потому что разговоры обо всем и ни о чем всегда скатываются к таким вещам. Это извечные темы, это философские. Я вам как философию тоже когда изучал. Но все мыслители по такому пути шли. Это тенденция историческая. Вы же поймите, что разговор может сначала о любви начинаться, а потом он всегда будет заканчиваться разговором о смерти, потому что жизнь конечна.
Ну да. Ну, собственно, я же предложил определиться с датой. Определиться с датой следующей конференции, с темой и закончить на этом.
У меня есть предложение. Вот просто вот каждый, кто считает, что чем-то может поделиться, он может создать свою конференцию. Вот, например, Виктор Викторович мог бы провести, собрать единомышленников по обсуждению Конституции, допустим, Украины, потому что он в этом разбирается. Я извиняюсь за него, что он эмоционально чуть-чуть повысказывался. Это он первый раз вот так присутствует, я его пригласил специально, чтобы он увидел, как это работает. Вот. Но он действительно патриот, и я не знаю там за дела, Андрей, потому что вот мы относимся к людям, которые постоянно что-то делают. Да, у нас делов столько, что, наверное, книг не хватит, да, написать. Вот. Ну, вот сейчас мы судимся с коммунистами. Это вот одно из направлений, например. Никто с коммунистами не судился. Вот Польша не судилась с коммунистами после соцлагеря, да? И пожалела об этом. Допустим, Чехия не судилась, тоже пожалела. Первый раз в жизни мы достигли вот суда над коммунистами в Украине. Они все в шоке, вот приезжали на нас даже посмотреть, как мы выглядим, да? То есть брали у нас интервью там и все остальное. Это вот вам как пример говорю. Я не говорю за массу других дел, которых мы делаем. Виктор Викторович вот судится по разным вопросам и так далее. То есть он тоже вот как бы не просто говорит, а его слова подкреплены реальными какими-то делами. Да? То есть это две больших разницы, когда вот мы просто обсуждаем и когда вот действия. То мы вот люди действия. Я вижу вот, чем можно закончить нашу беседу. Чтобы мы понимали, что у нас есть механизм, в котором мы можем создавать конференции, например, и подключать единомышленников, хотя бы активных граждан к этому. Все остальное они донесут словами для тех, с кем они общаются, там, ну, в метро, в троллейбусах, в обществе, да, то есть. И если мы сумеем хотя бы выдержать эту идею, какую-то общение, да, к примеру, то это уже многое, потому что вот люди будут знать, что вот они не одни с такими вот идеями. И важно, видите, что услышать друг друга. Потому что вот каждое мнение, я считаю, что имеет место. И вот важно, чтобы мы научились слышать друг друга. Спасибо.
Анатолий Анатольевич, полностью, Анатолий Павлович, полностью с вами согласен.
И я хочу высказаться. Повторю мысль, которую когда-то давно уже здесь высказывал. Если вы встретились с какими-то новыми людьми, которые хотите привлечь к какому-то своему проекту, какой-то своей теме, вы подумайте о том, что пригласить их сюда, на Mumble, поговорить. В чем смысл такой идеи? Что человек, который несерьезно относится к вашей теме, не будет напрягаться, и вряд ли он даже установит это программное обеспечение, и он найдет тысячу причин, чтобы вовремя не попасть на этот сервер. Вот. Большинство людей после такой простой проверки отсеиваются. Вот. А те, кто останутся и придет, и пообщается на этом сервере, они вполне возможно включатся в ваш проект, в вашу тему полную силу.
Более того, если эта идея, которая затрагивает разные регионы и Украину в целом, то можно заинтересовать людей, одномоментно проживающих в разных городах. То есть здесь, по сути дела, вот будет действительно происходить распространение информации и привлечение людей к хорошим, здравым инициативам, что, собственно, очень мало происходит в реальной жизни. Давайте на этом, наверное, закончим сегодняшнее общение и можем перейти в свободную дискуссию без уже записи.